Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Андреем Котовым, художественным руководителем и создателем ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. День схождения Святого Духа на апостолов есть день земного рождения Церкви, начало становления церковного богочеловеческого организма в истории. Именно с этого момента начинает осуществляться полнота спасительного действия благодати Божией, применительно к каждому человеку, по крайней мере в той степени, насколько сам человек восхочет быть спасению причастен. Именно с этого дня начинается проповедь апостолов о Христе воскресшем, обращение ко Христу различных народов. Именно с началом апостольской проповеди начинают осуществляться евхаристические собрания, в нашем понимании литургии, без чего церковь в принципе не может существовать. И какие бы с тех самых пор ни произошли бы исторические и культурные изменения, церковь, по сути своей, продолжает оставаться все тем же апостольским евхаристическим собранием, устроителем и главою которого является сам живой Христос. Мы сами, в силу собственных греховных немощей, по причине маловерия, можем в разной степени принимать участие в этом собрании или приближаться ко Христу, или удаляться от Него. Да, можем и удаляться к собственному несчастью, подобно Иуде, который при всем внешнем присутствии на Тайной Вечере бесконечно удаляется от Христа, так что даже по причащении вселяется в Него, в Иуду, дьявол. Все это так, то есть наше отношение ко Христу может быть различным, но независимо от этого во Христе нет ни тени перемены, как и неизменными пребывают цель и смысл существования Церкви в этом мире, как единого евхаристического собрания, участие в котором и является для человека спасительным. И опять же заметим, что степень или реальность этого участия не зависит от внешнего благолепия церковного здания или социального, общественного статуса самого человека. Мы можем молиться и причащаться в роскошно отделанном и красочно расписанном кафедральном столичном соборе, а можем и не в меньшей степени быть причастными ко Христу, находясь в полуразрушенном еще, толком не восстановленном храме, где все внешнее благолепие будет заключаться в обтянутом недорогой тканью престоле, да в паре бумажных иконок возле фанерных царских врат. Кстати, тому приходилось молиться вот в таких провинциальных деревенских, еще не восставших из руин во всем возможном благолепии храмах, могли заметить, что порой, вот именно в такой видимой скудости, сильнее ощущается живое дыхание Духа. Как-то ближе становится Христос и святые Его. Особенно те, кто реально разделили с Ним Его уничижение его земное обнищание, такие как наши новомученики и исповедники российские. И действительно, очень часто в истории случается так, что истинное торжество Церкви не во внешнем ее византийском благолепии, а в том, что можно назвать Христовой простотой, Божьей правдой, в смиренной красоте, в том, что, по слову поэта, незаметно для гордого взгляда иноплеменного. Тем самым истина, правда Божия в истории мира и в истории Церкви осуществляются смиренным и часто не для всякого ока приметным образом. Настоящему осуществлению церковности в истории чужда католическая экспансия или протестантская жажда переустройства мира согласно готовым на все случаи жизни рецептам. Истинную церковность мы скорее можем увидеть в смиренном облике настоящих старцев или в мученических ликах наших русских исповедников, кто и составляет современную нам красу нашей Церкви. И мы не случайно можем повторить в этот светлый день Пятидесятницы, что это действительно день рождения нашей Церкви, что это не просто некая историческая дата, но это и начало земного бытия нашей духовной семьи, куда мы приходим во время своей земной жизни и которую призваны созидать, точнее, которая, будучи Церковью, призвана созидаться в нас, в наших сердцах и в наших душах. И чтобы это действительно совершалось, мы сами должны осознать, ощутить Церковь нашей духовной семьей, а не каким-то внешним для нас институтом по обслуживанию религиозных интересов, к которому мы обращаемся только по мере надобности с целью личного освящения или какой-либо другой целью, как то крестить, венчать, отпеть, о здравии или о упокоении помянуть и так далее. Во всем этом, безусловно, также проявляется освящающая сила Церкви, но, собственно, церковная жизнь, ее средоточие, все-таки заключается не в многоразличных требах, а в евхаристической покаянной интенсивности жизни внутри Церкви, в литургии, в служении, в исполнении заповедей, в созидании Церкви в этом мире, как нашего общего и спасительного для вечности дела. Характерные же проявления современной церковной жизни можно уподобить вынужденному пребыванию ребенка в интернате при живых и любящих родителях, когда в силу непреодолимых драматичных обстоятельств ребенок отлучен от родителей и может с ними видеться только эпизодически, время от времени. И хотя такие встречи доставляют большую радость, но длительные разлуки при этом слишком мучительны для ребенка и для родителей, и в принципе разрушительны для нормального устроения семейной жизни. Так и в жизни духовной, разве изначальное устроение жизни Церкви, начиная с апостолов, основывалось только на эпизодическом, раз в месяц или того меньше, раз в год, акте личного освящения в таинстве святого причащения, которому еще надобно готовиться и готовиться, чтобы стать достойным и получить своего рода допуск, дабы после совершившегося причащения вновь на долгий срок погрузиться в суетную и греховную тьму светской жизни? Разве устроение первохристианской церкви заключалось только в поминовении бесчисленных записок, отпеваниях, вожжениях свечей, освящении колесниц и домов? Разве проповедь и труды святых апостолов не были направлены прежде всего на обращение, утверждение и освящение всех, кто уверует их проповеди о Христе воскресшем? И разве они, апостолы, мыслили это только как дело личного, частного освящения, которое должно совершаться только в частном порядке и по частному требованию, а не должно быть именно общим делом, делом созидания единого богочеловеческого тела Христова, то есть тела Церкви, берущего начало здесь на земле и простирающегося во всю вечность? Или мы обманываемся, читая в символе веры, что веруем во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, тогда как сейчас Церковь живет по иным уже не апостольским законам, которые подразумевают лишь упорядоченное совершение треб да частные случаи освящения тех или иных крещенных верующих, лишь эпизодически за этим освящением обращающихся? Нет, конечно, Церковь была и есть и будет апостольской во все времена, в том, что врата ада не одолеют ее, и во Христе нет ни тени перемены. Однако насколько это осуществляется в нашей жизни, насколько мы сами являемся Церковью, и вообще желаем ли ею быть, зависит от нашей веры, от наших трудов, от нашего выбора. Желаем ли мы, чтобы День Святой Троицы, Святой Пятидесятницы, стал для нас не только историческим событием, и не просто днем, когда в храме все украшают свежими зелеными ветвями, и после литургии читают длинные коленопреклоненные молитвы. Но желаем ли мы, чтобы и для нас этот день стал днем рождения нашей Церкви, той Церкви, которая воистину является единой и святой, и соборной, и апостольской, и нашей, потому что именно в ней, в ее созидании, в нашей жизни, мы и можем обрести спасение и вообще христианскую осмысленность нашего земного существования. Если мы действительно этого желаем, жаждем, то мы должны начать искать этого, должны искать возможности Церкви послужить, болеть душой о ней, проще сказать, действительно возлюбить свою Церковь. Потому что, несколько перефразировав Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, что в мире нет ничего возвышеннее, прекрасней и духовней Церкви Христовой. И чтобы там ни говорили хулители Церкви, если мы любим ее, то мы должны быть в ней и быть ею.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня художественный руководитель и создатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Евгений.
Прозвучало произведение под названием «Рождество твое». Андрей, что это за стилистика? И вообще, в какой стилистике сегодня в основном работает ансамбль «Сирин»?
Произведение, которое мы сейчас слышали, это тропарь «Рождеству Христову», «Рождество Твое, Христе Боже наш», в трехголосном знаменном изложении, вот примерно так пели тропарь, это один из вариантов, скажем, пения тропаря праздничного в 17 веке. Ну, чем занимается ансамбль «Сирин»? Мы занимаемся древнерусской духовной музыкой, мы занимаемся музыкой примерно от 15 века и до середины 18, то есть включается те стили, которые появились и существовали в доевропейский период. И стараемся не захватывать музыку, где есть итальянское, немецкое влияние, то есть тогда, когда уже...
Портесное пение, так
называемое. Ну, портесное пение тоже бывает разным, знаете. Дело в том, что у нас очень большая путаница. У нас есть портесы, которые, например, были созданы в середине 17 века на основе знаменного распева. У нас были непрерывные портесы из Ярославского собрания, которые совершенно представляют собой уникальное музыкальное явление, их мало кто знает, они очень красивые, и они не пересекаются с Европой. Хотя понятно, что к созданию этих музыкальных стилей приложили руку уже монахи, знавшие европейскую культуру. И так далее.
Такое посредственное влияние все-таки было.
Конечно, было. Вообще, ничто не бывает однозначным. Так же, как мы очень мало знаем про музыку 16 века, например. А медиевисты, между тем, именно 16 век называют золотым веком древнерусского духовного пения. И второе направление нашего ансамбля, это, конечно, духовные стихии, которыми мы занимаемся от самого начала, которые тоже представляют собой очень многогранное явление. Это очень разные произведения, имеющие разные источники, имеющие разные стилистические совершенно направления. Это эпические духовные стихи, монастырские духовные стихи, покаянные. Это авторская музыка конца XIX, середины конца XIX века. Это фольклорные духовные стихи. И перемешиваясь друг с другом, они создают невероятное разнообразие именно вот такой русской светской духовной культуры, духовного пения.
Очень интересно. Ну, чуть позже мы поговорим более подробно об этом жанре. Но сейчас я хотел бы, чтобы еще одно произведение прозвучало в исполнении ансамбля «Сирин. Святый Божий». Андрей, такой вопрос. Вот «Сирен», почему такое название? Ну, все песни Высоцкого, наверное, сразу вспомнят. «Птица сирен мне радостно скалится». И там еще упоминается Алконост, Гамаюн, вот эти вот мифические существа из рая. Почему «Сирен», вот «Птичка с головой девы»?
Ну, вы знаете, история нашего названия очень интересная. Когда мы собрали ансамбль, это был 1989 год, я собрал молодых профессиональных певцов, потому что это принципиальная позиция. Я считаю, что это очень сложная музыка, где должны работать профессионалы. Естественно, что первое, что мы стали делать, это мы стали работать с поиском материала, работать с материалом. Одним из таких источников был Пушкинский дом, Институт русского языка и литературы в Санкт-Петербурге. Мы приехали туда в отдел рукописи работать и очень долго сидели там в отделе рукописи, просматривали, находили совершенно замечательные произведения.
И там с нотами это все было.
Но это рукописи 16-17 века. Это и крюки, это и ранние нотации. Рукописи, они очень разные. И тогда один из медиевистов, работавших в Пушкинском доме, Сергей Фролов, он и сейчас преподает в Санкт-Петербургской консерватории, сказал: «Ребята, я вам придумал название. Сирен». Я говорю: «Что за сирен?» Он говорит: «Ну что вы, это же райская птица. Она сидит на ветвях райских деревьев и поет неизреченные песни о спасшихся душах. Это такой символ». Естественно, вокруг сирена много всяких историй, но если вы посмотрите лубки того же самого 17 века, там очень четко написано, кто
такой. Да, там мы любили рисовать, вообще говоря, именно
да,
эту птичку.
Да, да, любили рисовать эту птичку. Птица, которая сидит на ветвях райских деревьев, поет эти песни, иногда спускается на землю, и человек, заслышавший ее пение, теряет интерес ко всему земному и думает только о Царстве Небесном. Вот такая птица.
Скажите, Андрей, а вот аутентичность передачи того, что в средние века создавалось в музыке, как она достигается? Всегда ли легко расшифровать, вот вы упомянули Пушкинский дом, расшифровать те ноты, которые записаны совершенно по-особому, не так, как сегодня? Возможно, тут разные варианты. И второй мой вопрос. Аутентичность аутентичностью, но все-таки в какой степени вы осовремениваете то, что вам приходит в руки из экспедиций каких-то фольклорных и из архивов, и в какой степени это допустимо, это необходимо?
Ну, что касается расшифровок. Во-первых, мы работаем с большим количеством очень хороших специалистов. Специалисты в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. Это наши друзья, это и Петербургская консерватория, и Московская консерватория, и Пушкинский дом, про который я говорил. Это люди, которые великолепно разбираются. Я должен вам сказать, что вот за последние там, 20 лет медиевистика шагнула очень сильно вперед. А если раньше можно было поучиться за рукопись 16-17 века, сейчас, начиная с 15-го, уже вот медиевисты говорят, мы можем ручаться за этот материал, что это было так. Появляются все новые и новые жанры, которых не было. Например, мы очень долго этим занимались, раскопали и восстановили чин печного действия. Единственный чин, специальный чин, который
сохранился. Даже представление у вас было, да?
Да, у нас было представление в Москве одно, мы сделали мировую премьеру в Польше, причем вместе с поляками тогда они нам помогли, потому что это же царский чин, там должно быть много певчих, это вообще довольно сложно.
Даже с 15 века, по-моему, ведется.
По большому счету, первое упоминание о чине печного действия относится к середине 16 века, а последний к середине 17 века. То есть где-то около 100 лет, по крайней мере, это документировано. Пришел он из Византии. И очень многие путают его там с театром, говорят, вот это начало театра, ничего подобного. Печное действие – это богослужебный чин. Абсолютно четкий, часть утренней, специальной, который в строго определенный день происходил, и где прописано все-все-все-все-все точно. И мы нашли все песнопения, на это ушло 9 лет. Это совершенно потрясающая музыка, которая действительно, этот чин служился только в двух местах. В Успенском соборе Московского Кремля и в Новгородской Софии.
И цари, и великие князья ведь участвовали.
Они не участвовали, они были зрителями. Патриарх участвовал, патриарх, епископ, да, он принимал участие непосредственно, потому что в Москве это была патриаршая служба, а в Великом Новгороде те обязанности исполнял епископ тогда новгородский.
Но все-таки возвращаясь к теме аутентичности.
Понимаете, есть такое понятие, что такое музыка. Музыка – это всегда искусство здесь и сейчас. Музыка не может быть вчера, позавчера. То есть, вот вы написали песню, взяли инструмент и спели ее. И что-то пережили в этот момент. Это переживание не переносится в завтрашний день. Оно будет каждый раз новым. Когда мы говорим об аутентичности исполнения того или иного произведения, оно может подразумевать некий образ, который мы создаем. А он состоит из наших знаний, из нашей веры, из наших чувств, в конце концов, да, из того, как мы сегодня переживаем его, это произведение. Я могу только сказать о том, что мы знаем об этом вот это, вот это, вот это, вот это, что это могло быть таким, но никогда, как честный человек, не скажу, что вот это является аутентичным исполнением там, музыки 17 века. Если вы послушаете, например, записи духовного пения, сейчас, например, есть записи там 1911 года, там 1913
революционные
года, революционные записи, да, и сравните их с тем, как те же самые произведения поют сегодня, вы услышите огромную разницу. Потому что люди, жившие тогда, по-другому переживали эти тексты, саму службу и саму собственную жизнь, которая тогда происходила.
Да и пели-то иначе, ведь тоже развивается и сам институт пения.
Пели иначе, потому что человек существовал абсолютно в другом акустическом мире.
Даже голоса, наверное, отличаются.
Голоса очень сильно отличались, потому что тогда не было никакого усиления, не было практически никаких источников музыки, кроме самого человека, который это воспроизводил. Поэтому вплоть до появления граммофона музыка была только здесь и сейчас. Не было никакого, вы знаете, вот сейчас я вам поставлю, и мы послушаем, как там в Новгороде поют. Это было невозможно.
Ну, честнее все было. То есть сегодня всякие есть возможности обмана и использования сегодня электронных средств.
Конечно, конечно. Сегодня совершенно другое. Сегодня абсолютно другой подход к очень многим вещам. Поэтому мы стараемся больше петь по-живому и никогда не говорим, что это так. Мы говорим о том, что вот это наше отношение, вот это наше представление и наше знание об этом. Конечно, мы используем очень разные источники. Это рукописи, это экспедиционные записи и фольклор.
Хорошо, может быть, про экспедиции мы чуть позже поговорим. Я бы хотел, чтобы еще одно произведение прозвучало в исполнении ансамбля «Сирин», стих «Петру и Павлу».
Thank you.
Андрей, ну вот то, что прозвучало, это духовный русский стих, то есть песни духовного содержания, которые исполнялись акапеллы, которые свое существование ведут еще из глубины веков. Вы упомянули о поиске тех произведений, которые поет Сирин посредством фольклорных экспедиций. Расскажите, как часто приходится выезжать и насколько это эффективно сегодня, в наши-то дни, когда произошел нефтяной разлив шоу-бизнеса и практически идет уничтожение русской песни и русской души, и русскую нацию уничтожают через истребление русской поэзии и русской песни. Не правда ли? Но все-таки хоть что-то сохраняется в глубинке России, где-нибудь в какой-нибудь отдаленной деревне до сих пор поют русские духовные стихи. Удается что-то обнаружить?
Ну, сейчас мы ездим очень мало. Первые годы ездили, и тогда еще были живы люди, которые являлись носителями традиции. Хотя, с другой стороны, неожиданно появляются люди, которые начинают петь духовные стихи. Вдруг кто-то говорит, а вот мне, значит, вот моя бабушка пела. Вдруг кто-то на старости лет начинает вспоминать. Как правило...
Запись у кого-то сохраняется на бумаге.
Записи сохраняются на бумаге. Какие-то тетрадки мне там вот звонят или мне люди пишут, говорят, а вот мы нашли тетрадку с какими-то там текстами. По-моему, какие-то духовные. Вот давайте мы вам ее пришлем. Я говорю, конечно, и мы собираем такие вещи. У нас довольно большой архив духовных стихов, записей. Но дело ведь не в самих текстах. Текстов достаточно много. Они издавались. Издавались они, опять же, с конца XIX века, когда после отмены крепостного права было такое очень большое движение интеллигенции в народ, как вы помните, да, просвещение, в том числе духовное просвещение.
Да, по реформенной России Варенцов собирал и другие исследователи.
Там было очень много. Издавалось. И издавалось. И в деревню присылались. И очень многие тексты, которые про деревню сегодня, это как раз литературные стихи, которые были сочинены интеллигенцией в конце XIX века. Древних текстов достаточно немного. Они сохранялись, как правило, на севере, где они вплелись в эпическую традицию. Такие сюжеты, как «Алексей Человек Божий», стих о двух Лазарях, «И горе храбрый», как они говорят, да, стих о Георгии Победоносце. Тоже о борьбе со змеем есть стих, а есть стих о его страстях, о Федоре Тиране. Это большие произведения, которые поются в течение там, часа, двух, трех. Вот это эпические стихи. Нас интересует здесь не столько сам текст, потому что я говорю, текстов очень много. Есть напевы, они очень разные. Главное в духовных стихах – это отношение к тому, что человек поет. Вот знаете, что такое духовный стих или там духовная песня? Это песня присутствия Бога. Иногда там имени Божьего оно и не звучит, но ты слышишь его и понимаешь, о чем это. Это размышление о смерти, размышление о жизни, размышление о человеческой судьбе иногда. Иногда оно имеет форму, очень близкую там, к современности. Но когда ты его слышишь, ты четко совершенно ухом определяешь, что вот это традиция. А вот это авторское изложение. Да? Сейчас очень много, вы знаете, авторских стихов, очень много авторских писем, которые отражают личностный взгляд на жизнь. Вот я так переживаю Богу, свою жизнь и так далее.
Да, и многие авторы сегодня, они базируют свое творчество, по крайней мере, понимают, что человек слушал духовные стихи русские и испытал определенное влияние, ну, даже тот же вот отец Романа, Романах Роман, который,
ну, да,
собственно, во многом его творчество выросло из русских духовных стихов. Следующее произведение, которое мне хотелось поставить, «Как ходил грешный человече». Ну, давайте мы его вначале послушаем, потом немножко о нем поговорим. Итак, «Как ходил грешный человече» в исполнении ансамбля «Сирин».
Yeah.
Андрей, вот о чем это и как появилось в репертуаре конкретно вот это произведение?
«Как ходил грешный человече, он по белому свету. Приступили к нему добрые люди. Что тебе надо, грешный человече? Злато, серебра, ничего не надо. Мне нужен только сажен земельки да 4 доски». Вот, собственно, об этом стих. Практически то, что мы сейчас спели.
Тема вечная, можно сказать.
Тема вечная. Одна из самых излюбленных, кстати, тема, одна из самых распространенных тем в духовных стихах. Это стихи о смерти, о расставании души с телом. И они в очень-очень многих вариантах существуют. Вот данный конкретный вариант этого духовного стиха, а он в нескольких вариантах существует. И мелодические, и, естественно, нюансы в тексте есть. Это нам подарил Сергей Старостин, известный фольклорист и исполнитель, с которым мы дружим и много делаем вместе. Он записал его в Смоленской области, спел, а потом мы взяли у него и спели его по-своему. Вообще, духовные стихи, они поются очень по-разному. Знаете, как раньше было? Вот начинается пост, собирается семья, там, предположим, отец берет с полки большую-большую тетрадку, открывает ее, а там у него записаны духовные стихи. И вот он на глаз начинает эти духовные стихи петь. И за таким занятием проходят дни, например, Великого Поста. Это душеполезное пение, как говорили тогда.
Ну, в каждой семье ведь свои, наверное, варианты были и по текстам, и по музыке, по мелодии.
Да, да.
Тоже народное, действительно, истинно народное творчество.
Да. Здесь что важно? Важно содержание и отношение. А ты можешь петь на любой напев. То есть нет такой закрепленности. Вот как есть две части духовной культуры. Одна из них – это богослужебное пение. Это образ молитвы, данный нам в пении. И здесь никакого произвола быть не может. Существовал очень четкий канон всегда. Так же, как там, например, до сих пор в Греции существует. Там никаких авторских произведений нет и быть не может. Потому что все поется в строгом соответствии с выстроенной сотни лет назад системой. У нас она частично разрушена сегодня. У нас есть гласовые песнопения, есть песнопения авторские. Это уже исторически сложилось так, и как будет дальше, мы не знаем. Но это музыка, которая дана человеку от Бога для молитвы. А духовный стих – это ответ человека Богу, это его собственные переживания. Как человек переживает то, что он понял, то, что он чувствует, то, что ему необходимо. И здесь, конечно, может быть любой распев, но отвечать за все придется самому.
Хорошо. Я хотел бы, чтобы еще одно произведение прозвучало из этого же жанра русских духовных стихов в исполнении ансамбля «Сирин», который называется «Подай Господи». Андрей, не могу не задать такой вопрос. Вот что из себя на сегодняшний день представляет ансамбль «Сирен»? Что за люди, которые с вами работают, которые ездят, выступают и на гастролях, и в Москве? И в какой степени нужно быть энтузиастом своего дела для того, чтобы работать в составе ансамбля «Сирен»? Дело-то, я так понимаю, не особенно высокодоходное, не так ли?
Что могу сказать? Изначально, когда я собирал «Сирен», я создавал профессиональный ансамбль. И туда пришли молодые музыканты, очень хорошие. И все, кто существует, поют в ансамбле до сегодняшнего дня. У меня даже вот с первого состава 4 человека до сих пор поют. В принципе, у нас люди по 15, по 20 лет поют, по 7, по 8, это как минимум. И это профессионалы и энтузиасты, с одной стороны. А с другой стороны, люди, которые относятся к этому как к некой части своей собственной жизни.
Как призванию, не просто там профессию.
Ну, знаете, я таких высоких слов не люблю говорить, ну, можно сказать призванию, да, но, понимаете, в музыке вообще нельзя петь, не любя то, что ты поешь, потому что тогда это пустое сотрясание звука и обман тех людей, для которых ты поешь. Быть равнодушным в пении, по-моему, совершенно невозможно.
В любом, наверное, деле.
Конечно. Не понимать то, о чем ты поешь, не верить в то, что ты поешь, невозможно. Поэтому люди, естественно, верующие, люди очень хорошие специалисты. Причем специалисты в некоторых областях во много раз лучше, чем я, и слава богу, потому что я как бы осуществляю общее руководство, как и положено начальник. А они разрабатывают материал, пишут музыку, создают концепции, приносят мне и говорят, и отстаивают каждый свой звук, и дальше вот на этом Сирен постоянно растет. По сути дела, это такое содружество профессионалов, такая лаборатория. Плюс еще, вот я говорил, что у нас очень много друзей, и теоретиков, и богословов, и священства, которые нам помогают, и с которыми мы с удовольствием советуемся всегда, когда что-то делаем.
Хорошо, но об этом я хотел бы, чтобы мы более подробно поговорили, после того, как прозвучит еще одно произведение в исполнении ансамбля «Сирен» «Господи, возвах».
Thank you.
Андрей, «Господи, возвах», вот то, что мы услышали, это ведь авторская какая-то вещь, это не фольклорная экспедиция была?
Нет. Это современное произведение, музыка написана Сергеем Баранниковым, он 8 лет пропел у нас в ансамбле, очень хороший музыкант, и нам необходимо было такое произведение для одной из программ. Нам необходимо иногда посмотреть на традиционный материал с позиции современного человека, сделать такой вот контраст для того, чтобы человек взглянул на это несколько по-другому. И тогда начинаешь острее воспринимать вещи традиционные, острее воспринимать то, что относится к традиционному языку, там, духовного пения. Вот это произведение, одно из таких произведений, я как раз специально включил его в наш разговор для того, чтобы обозначить некие границы или направления, в которых, с моей точки зрения, сегодня может развиваться современное музыкальное искусство, связанное с духовным пением.
А все-таки кто вам помогает? Ведь все-таки здесь не только творчество, да, но еще и производство, это производственная база, репетиции, это гастроли, покупка билетов, аренда залов, реклама и так далее. То есть вы, в общем-то, в известной степени вступаете на ту же стезю, что и любая другая концертирующая активно группа. И второй мой вопрос, каков отклик слушателей на эти произведения, которые на центральных телеканалах совершенно не звучат, и на каких-то крупных радиостанциях тоже не услышишь этого. Тем не менее, люди интересуются, тянется народ к этим именно произведениям, которые вы исполняете?
Я сначала на первую половину отвечу. Вот мы 23 года существуем, мы не принадлежим никакой организации. Мы абсолютно самостоятельны. А репетируем мы при храме Святителя Николая в Котельниках, где служим уже на протяжении 23 лет. Вот с того момента, как он открылся, там сначала был отец Михаил Жуков настоятелем, сейчас там отец Алексей Ющенко, мы дружим, и наши девочки там поют, мы репетируем, мы даем там концерты в этом храме, празднуем праздники, вообще для нас это такой дом. Что касается гастролей, когда нас приглашают, мы приезжаем, все эти вопросы, они как бы решаются, если находятся люди, которым интересно, чтобы...
То есть принимающая сторона занимается вот организационными
вопросами? Да, принимающая сторона занимается. Мы не стали концертной организацией, более того, мы не ставим себе задачи эксплуатации какой-то такой заработка. Да. Иногда мы даем 1-2 концерта в месяц. Иногда мы просто уходим на полтора месяца, на два, в какую-нибудь там научную работу, или каждый занимается своим проектом, потом собираемся, делаем что-то новое. То есть мы живем своей жизнью, которую никак не назовешь там производственной, и никак не стараемся, чтобы она окупилась. Наверное, потому и живы. Потому что изначально я знал, что это такое, у меня же опыт работы на профессиональной сцене большой. Я до ансамбля «Сирень» 10 лет проработал с Дмитрием Покровским. В общем, это мой учитель.
В ансамбле
Дмитрия Покровского это мой учитель, который очень много мне дал, и который в свое время когда-то сказал мне: «У тебя теперь свои идеи, иди сюда, давай свой ансамбль». Он где-то меня подтолкнул к созданию «Сирень». Хотя у нас где-то были разные позиции, но это очень важно.
Но все-таки, по большому-то счету, вот записи, это все стоит денег. Я знаю, что некоторые диски вы записывали не в России. Все-таки насколько необходима помощь от государства, какие-то гранты, финансирование? И были какие-то у вас попытки таковую помощь получить? И какова была реакция со стороны всяких властных структур?
Как правило, помощь приходит от тех людей, которым это нужно. Там те же самые диски. Ну, всегда найдется человек, который проспонсирует, например, там запись диска или его выпуск. Сегодня это не такое дорогое мероприятие,
да, не
скажем так.
Суммы,
не все какие-то суммы, да.
Бесплатно.
Какие-то проекты мы делали вместе с министерством, делали вместе с государством, ну, просто в сотрудничестве с ними. То есть нам говорят, вот мы хотим вас пригласить на такой-то там фестиваль. Или мы хотим вам предложить какие-то концерты. Вот сейчас мы, например, будем делать абонементы в филармонии, в концертном зале Чайковского. Вот опять же, позвонили с филармонии, сказали, мы хотим с вами сотрудничать. Мы с удовольствием сотрудничаем. Но при этом мы как бы никому не подчиняемся. Нам никто не может сказать, что мы должны петь, где, когда.
В каждой ситуации есть свои плюсы и минусы.
Да, мы избрали вот эту независимость в свое время. И, может быть, поэтому до сих пор существуем. И главное, что у нас нет никаких ложных иллюзий относительно того, что кто-то должен нас поддерживать, кто-то должен нам создать прекрасную жизнь. Нет, мы занимаемся этим, потому что мы это любим.
Хорошо, еще одно произведение. Напоминаю, что в гостях у Благовещения Андрей Котов, художественный руководитель и создатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирен». А сейчас прозвучит еще один духовный стих, который называется «Небо и земля».
Небо и земля, 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 небо и земля
Андрей, такой к вам вопрос. Все-таки наше радио достаточно активно занимается пропагандой духовных поэтов русских, и духовных авторов, и людей, которые исполняют духовные русские стихи. Мы их часто приглашаем. Но, к сожалению, на большинстве телевизионных каналов, ну, в общем-то, на 99% этих каналов, на радиостанциях, на FM-станциях, на крупных медиаресурсах, в электронных СМИ, эти произведения не звучат совсем. Вот существование в условиях такой информационной блокады как-то вас напрягает. И все-таки людям нужно это вот направление духовного искусства, духовная песня сегодня. Какова реакция людей? Какова реакция
тех,
кто приходит на ваш концерт, на ваше выступление? Ну, является ли для кого-то это откровение? Может быть, поворачивает вообще их жизнь в какую-то новую сторону, на новые горизонты?
Ну, я вам могу сказать, что, во-первых, у нас всегда полный зал, и что люди плачут на концертах. Да, это у нас бывает, и, наверное, для кого-то это происходит какой-то переворот, но очень многие люди подходят и говорят, что они ничего подобного никогда не слышали и не испытывали. Понимаете, существование духовных стихов там, или духовных песен вот в таком эфире, который сейчас существует, очень сложно. Почему? Вы, наверное, как поэт должны это понимать, потому что обращение к душе – это обращение очень интимное, обращение, требующее тишины и внимания.
И прикровенности некоторые, а поменьше грома фанфар.
Да, когда у нас начинают создавать некие государственные православные мероприятия, это звучит очень пафосно, очень помпезно, но при этом не пробивает человека, наоборот, закрывает, скажем так. Потому что человек должен услышать. Вы знаете, я когда рассказываю о духовных стихах, говорю как раз о том, что духовный стих, или там духовные песни, это, наверное, самый интимный жанр. Потому что мы можем поговорить с близким человеком там, о любви, о родных, там, не знаю, о своей девушке, о своих детях, о родине и так далее. Но мы ведь крайне редко и очень мало с кем будем говорить, например, о собственных грехах. Или будем говорить о своем отношении к смерти, потому что это вопрос настолько тонкий и настолько личный, настолько человек боится. А ведь духовные стихи, они об этом, и мы говорить об этом сегодня не умеем. Нам самим очень долгие годы приходилось учиться, и мы до сих пор учимся, выходя на сцену, говорит на эту тему от себя, так, чтобы это не было ложью, так, чтобы это не было пафосом. Поэтому, наверное, существование такого жанра, вот в таком открытом эфире, в массовом, оно, в общем-то, довольно проблематично.
В контексте сегодняшней эстрады, существования сегодняшней песни в электронных СМИ, то есть сама созданная система, она будет выталкивать.
Она будет выталкивать, да. Это требует создания определенного формата. Этого формата нет, причем его нет не только у нас.
А что в других странах, в той же католической Польше есть, допустим, каналы, радиостанции, которые занимаются духовным искусством? Вот вы сотрудничали со своими коллегами.
Да, я не так хорошо знаком с информационными потоками, которые есть в Польше. Я знаю, что там довольно большое внимание уделяется именно молодежному направлению церкви. Я видел храмы, полные молодых людей, которые приходят туда на службу, я с ними беседовал, это ясные, современные, честные и хорошие ребята, которые, в общем-то, никаких ни националистических, ни конфессиальных там, претензий никому не имеют, они просто хотят жить жизнью там, верующего человека. И вот это очень правильная работа. И они открыты, кстати, к русской культуре и к духовным стихам, вообще ко всему. Потому что они понимают, что это живое, и это живое для них является таким же важным, как это живое, что сохранилось у них. Там есть какая-то определенная правильная политика, и я знаю, что государство и церковь вкладываются в то, чтобы молодые люди и поколение взрослое, не только старики, да, чтобы они приходили в церковь и чувствовали там себя как дома.
Прежде чем поставить произведение, которое завершит нашу беседу, «Заповеди блаженств» на музыку замечательного русского композитора Владимира Мартынова, я бы хотел спросить, как сложился ваш творческий тандем с Владимиром Мартыновым и чем вы планируете заниматься в ближайшее время, есть ли планы записи новых дисков, у вас довольно объемистая дискография, много чего выходило и много концертных программ, что вот публика увидит, может быть, в ближайшие год-два.
Ну, с Владимиром Мартыновым мы знакомы очень давно, еще в 92-м году он нас первый раз увидел, тогда подошел ко мне и сказал, что я хочу для вас что-нибудь написать. Тогда он написал для нас «Плач Иеремии», и дальше вот из этого плача, который идет полтора часа, Анатолий Васильев поставил спектакль, и мы его играли. В театре Анатолия Васильева играли его, сейчас скажу, по-моему, 7 лет. Потом мы уже ушли, сейчас этой работы нет. Потом были «Игры ангелов и людей», совершенно замечательное произведение, которое всего лишь дважды было исполнено. Один раз в Сталине, один раз вот в прошлом году в Москве. И «Заповеди блаженства» — это тоже одно из произведений, которое создано так в сотрудничестве. Я нашел этот напев. Это напев Ярославской губернии в записи 1913 года. Принес его в Мартынову, говорю, вот такая вот мелодия красивая. И он взял и подложил, как бы сделать такую гармоническую окантовку. И получилась такая великолепная вещь, которую мы очень любим.
Планируете еще с Мартыновым сотрудничать?
Ну, мы всегда рядом, что называется. И если он что-то, у него какая-то идея возникает, он звонит и говорит, ребята, вот, вот есть такая вот идея, давайте что-нибудь сделаем. Как только он проявится, что-нибудь мы еще сделаем. У нас в планах, конечно же, записи, но мы не пишем просто так материал. Материала очень много, нам хочется всегда выпустить диск, который будет...
Когда уже нельзя не писать, когда уже душа переполнена когда... новым материалом.
Который будет необходим, который будет работать, понимаете? То есть вот записи и концерт – это разные вещи. Вот есть коллективы, которые очень хорошо на концерте звучат, но неинтересны в записи. И наоборот, вот первые наши парочку дисков, которые мы писали по такому этнографическому принципу, они, несомненно, интересны. Но мне они мало интересны, потому что мы тогда исходили из того, что вот сейчас мы возьмем и всю эту древность запишем. Да, вот
перенесем как бы, вернем.
Да, перенесем. Но когда ты так делаешь, тогда уже там после третьего, четвертого произведения, которые похожи одно на другое, да, они интересны с точки зрения научной, да, не знаю, там, богословской. Но слушаешь ты музыку, да, и уже там на третьем, четвертом, пятом можно заснуть. Поэтому запись, вот выпуск именно такой, здесь уже можно сказать продукция, оно связано с определенной режиссурой, с определенной идеей, которая по-другому несколько выстраивается, не так, как концерт, где я могу рассказать, привлечь внимание, отвлечь, там, изменить время концерта, а здесь я не могу этого сделать, я создаю что-то. И мне очень важно, чтобы все, что я создаю, дошло. У нас в плане запись нескольких дисков.
Хорошо, хочется пожелать творческих успехов нашему сегодняшнему гостю, его коллективу. И будем надеяться, что встреча у нас первая в этой студии, но не последняя. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Андрей Котов, художественный руководитель и создатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирен». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спаси, Господи. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.